Отрывок из книги «Тень дней» или «Три недели в Пекине», Москва, 2001 год. Пекинское такси. Вспоминая сейчас подробности своего перелета из Москвы в Пекин, не могу не посмеяться над тем, как я от метро-речного вокзала добирался на такси до международного аэропорта Шереметьево-2. Во-первых, не понимаю, зачем я поехал на такси, да еще от метро, если остановка автобуса 851, еще недавно 551, находится совсем рядом с моего дома. И ходит этот автобус отнюдь не редко. Ведь еще когда в начале 80-х годов я служил в армии недалеко от аэропорта Шереметьево-1, мне очень даже удобно было ездить домой в увольнение или командировку именно на этом автобусе. Но тем не менее я выбрал наше родное московское такси. Подъехав к метро, я стал искать скопление легковушек. Такси, значит. А их было очень много. Самые разные машины, самых разных цветов, с временно прикрепленными шашечками на крышах. Водители, собравшиеся в тесный кружок, что-то бурно обсуждают. «Сколько до Шереметьево-2?» – спрашиваю я у одного водителя, который чуть поодаль от своих коллег сидел в автомобиле. «350 рублей», – отвечает мне молодой улыбчивый парнишка. И тут на меня нашло какое-то непонятное, явно обострившееся чувство социальной справедливости. «Хочу за 300». Вдруг сказал я и пристально, придурковато посмотрел в лицо таксиста. Глянув на меня почти так же пристально, придурковато, родной московский ряха таксист ответил: «Поехали». И мы поехали. Поговорили о пробках на дорогах, об улице Смольной, где перекрыли движение транспорта для не имеющих спецпропусков и паспортов жителей. Поговорили об отряде лимитных проституток, выстроившихся для лучшей видимости в шеренгу на Ленинградском шоссе около города Химки. А когда подъезжали к аэропорту, таксист мне откровенно честно признался: «Все-таки придется заплатить 350, видишь? Въезд сделали платный. Что же делать, такой порядок, теперь у нас все кормятся. А кормишься сам, да и кормиться и другому». Я улыбнулся. Что-то пробурчало несчастной матушке России. Расплатился и вошел в здание аэропорта. До вылета моего самолета оставалось ровно 2 часа. Прилетев в Пекин, где меня в аэропорту Capital, конечно же, встречали, мы, разумеется, взяли такси. От международного аэропорта Capital до одной из центральных улиц около Юйтань-парк, храм Луны, проезд стоит примерно 90 юаней. Это в том случае, если вы попадете в транспортные пробки. $1 США примерно 8 юаней. Что же собой представляет пекинское такси? Около четверти всех легковых машин на пекинских улицах составляют автомобили такси. Их сразу же можно узнать по традиционным шашечкам. К тому же почти все такси красного цвета. Впрочем, встречаются и зеленые. Марка Citroën. Как я уже упомянул выше, таксомоторов так много, что поймать машину не составляет никакого труда. Где бы вы ни находились на пекинских улицах в любое время дня и ночи, рядом с вами непременно проедет такси. Вы голосуете, водитель останавливает машину. Далее вам нужно, если не говорите на китайском языке, показать на плане Пекина, куда необходимо доехать. Потом спрашиваете: «Окей». Водитель подтверждает кивком головы, включает счетчик и вперед. А можно, впрочем, кроме карты Пекина, показать водителю записку, где ваши китайские друзья заблаговременно напишут на китайском языке маршрут поездки. При включении счетчика на табло сразу же появляется цифра 10. Это означает, что сама поездка в такси стоит 10 юаней. Очень удобно. Ведь при такой оплате таксист непременно довезет даже до соседнего перекрестка, так как 10 юаней он уже заработал. На стеклах такси имеются цифры 1.20 или 1.60. Это означает, есть такси дешевле, есть дороже. Выбирайте сами. Когда вы приедете к месту назначения в темное время суток, водитель непременно включит в салоне свет, чтобы вам было удобно расплатиться и проверить правильность сдачи. На табло сумму поездки, и еще в Пекине порядок. Необходимо таксисту пробить чек, а вам, соответственно, взять у него чек. Так при посадке в такси можно сказать «нихао», что означает на китайском языке «здравствуйте», а при выходе «сесе» – «спасибо». Без всякого сомнения, такси в Пекине общедоступны, достаточно дешевый вид городского транспорта. Многие пекинцы им пользуются. Относительно недорого, очень удобно. Поездив в пекинском такси, невольно приходишь к мысли: в Москве такси вообще нет. Дорого, неудобно, некомфортно. Бомбят, то есть подвозят все подряд. И еще пекинские таксисты работают честно. Кругами по одним и тем же улицам пассажиров не возят. Вот также любопытный факт. Водитель отгорожен от пассажирского салона стеклом и решеткой. Это на всякий случай, для безопасности. Транспортные пробки на улице китайской столицы возникают нечасто. В основном вечером, в час пик или около проходящих строительно-дорожных работ. Автору этих строк только один раз посчастливилось попасть в такую автопробку и даже покинуть машину, чтобы продолжить движение, как говорится, на своих двоих. Это произошло около пекинского городского зоопарка, где неподалеку возводятся спортивные объекты, к Олимпийским играм, которые должны пройти в Пекине в 2008 году. Я поинтересовался у своих китайских друзей, не мешает ли машинам такси и вообще легковому автотранспорту многочисленные велосипедисты, веломоторикши. Ответ был кратким – не мешают. От улицы Юйтаньбэйджи до самого большой площади в мире Тяньаньмэнь, где находится мавзолей Мао Цзэдуна, исторический музей, знаменитый запретный город, два парка, поездка на такси обойдется вам примерно в 12 юаней. А от этой же центральной улицы до летней резиденции императора, загородный дворцовый парковый комплекс и Хайюань, около 27 юаней в один конец. На мой взгляд, пекинское такси – одна из достопримечательностей китайской столицы. Дешево, комфортно, честно. Народный транспорт. Вот в нашей Москве бы такое такси. Мы с Сяоян любили кататься на такси. Едем, смотрим в окна. Катя все рассказывает, объясняет. Она и в Москве ездила на такси. Катя Сяоян вообще очень любит Москву, но, к сожалению, она уже получила докторскую степень, а ее декан факультета еще нет. И, соответственно, именно ей, Сяоян, как бы в Москве делать было нечего. Катя Сяоян очень переживала, а я успокаивал, поглаживая ее по головке. Из этой же книги глава 6. Парк «Пейзажная гора». Парк «Пейзажная гора» – одно из красивейших мест китайской столицы, входившей ранее в границы запретного города. В этом парке нет озер и прудов, что является большой редкостью для пекинских парков. Но зато какая высокая, красивая каменная гора. А какой величественный храм на вершине этой горы. Сколько зелени. С обзорной площадки открывается шикарная панорама на всю территорию музейной части запретного города. Он как на ладони. На соседний Байхай парк, Северное море, Белая пагода. Зрелище незабываемое. Парк выгодно расположен в центре Пекина на непосредственной близости от выхода с территории запретного города, что делает его одним из самых посещаемых иностранными туристами. Образуется своеобразный туристический треугольник – запретный город, пейзажная гора, Северное море, Белая пагода. К тому же пейзажная гора – это одна из самых высоких точек города. Я был в этом чудесном уголке 2, 6, 12 апреля. Настолько мне здесь понравилось. Входной билет стоит всего 2 юаня, а дополнительных плат нет. Выгодно? В выходные дни в парке танцы, песни, музыка. И мы с Пушкинской и Сяоян вальсировали. Ее явно влюбленные светящиеся глаза, устремленные на русского медвежонка Мики, ее счастливое лицо запечатлены на одной из фотографий. Смотрите рубрику «Фотоальбом». Нам казалось, что время остановилось. Как долго Катя Сяоян уговаривала меня приехать к ней домой. Счастливые минуты, великие фотографии. Именно в этом парке я фотографировался с китайскими детишками. Они для меня как симпатичные куколки. Сяоян договаривалась с родителями малышей, мы фотографировались. А удачные фотографии получились или нет, судите сами. Впрочем, ласточка Катя говорила мне, что русские дети в Москве китайцам тоже кажутся куклами. А еще мы завороженно слушали, как пожилые китайцы хором поют свои народные песни. Поверьте мне, это очень интересно. Они пели военные патриотические песни, пели песни о Мао Цзэдуне, о великой реке Янцзы. Но больше всего мне понравились песни о провинции внутренней Монголии. Есть какой-то простор, какая-то китайская философия, духовность в этих песнях, в этой оригинальной и красивой музыке. Что-то в них есть, может быть, даже наше русское, степное, казачье. Когда китайцы узнали, что я русский, они специально для меня спели нашу, как теперь говорят, культовую песню «Подмосковные вечера», а затем и мою самую любимую песню «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит». Я был в восторге. Катя тоже. Пожилые люди еще помнят русский язык, еще не забыли наши мелодичные советские песни. Меня это очень радовало. Но без всякого сомнения меня огорчало другое. Почему Сергей всегда носит брюки? Я ей постоянно говорил, ведь у тебя, Катюха, ножки не кривые. Почему ты юбки не носишь? Мы танцевали, мы целовались, ласкались. Я так прижимался, к ней так прижимался. Мне было приятно. Она была очень даже довольна. Впрочем, переживала, как бы у нее сумку не стырили. Ну, Катюха такая стройненькая, у нее такая фигурка. А еще я написал приветствие для участников конференции по творчеству Достоевского. Помог Сяоян составить вступительную речь, подсказал, как лучше представить гостей из русского посольства, советника по культуре, других сотрудников. Сфотографировался я и с нашей районной газетой «Панорама» Ховрина. Вот бы нашей ховринской управе поучиться в Пекине. Особенно тому, как слова нужно претворять в реальные дела, как надо внимательно работать с обращениями жителей. Любопытно, что китайцы ведут себя абсолютно свободно и раскованно, совсем не боятся полицию. Кстати, я беспроблемно фотографировал и полицию, и солдат. Мог даже по газону походить, мог и покричать, пошуметь. Свободная, народно-демократическая страна. где трудолюбивые граждане живут исключительно в радость, а не в тягость, пусть даже и без права иметь второго ребенка. В Китае есть национальная идея, которая, как я понял, заключается в следующем. Мы один народ, мы одна страна, и все мы должны жить достойно. Москва, май 2001 года. Тень дней или три недели в Пекине. Бумажный вариант –